Приветствую, братья и сестры. Для нашего размышления давайте откроем 143-й псалом и прочитаем 3 и 4 стихи. 143-й псалом, 3 и 4 стихи. «Господи, что есть человек, что Ты знаешь о нем, и сын человеческий, что обращаешь на него внимание? Человек подобен дуновению, дни его, как уклоняющаяся тень». Давайте немножко порассуждаем сегодня над этими стихами, в которых, наверное, звучит целая гамма состояния псалмопевца, который высказывает, наверное, и удивление, и надежду. И рассуждая о себе, наверное, отчасти не понимает, каковы вообще могут быть взаимоотношения между им, вот таким вот, и Богом. Понятно, что в нашей психологии заложено, наверное, более такое позитивное мышление. Даже если мы пессимисты по натуре, то внутри все равно где-то сидит такая программка специальная, которая не позволяет нам перейти определенную черту, которая говорит: нет, ты хороший, нет, все равно все нормально, почему не получилось? Ну, потому что кто-то не доглядел, там обстоятельства не так сложились, ну и так далее. Да? То есть, когда мы стараемся где-то себя не допустить до определенной черты и сказать, что нет, все нормально, все хорошо. Ну, программка хорошая, хотя иногда она, наверное, удаляет нас от реальности. И вот в моменты, когда ты вдруг понимаешь, что даже все то хорошее, вроде бы объективное, что в тебе есть, на самом деле особой ценности не представляет, когда ты доходишь до состояния, что у тебя нет ничего внутри, что тебя могло бы поддержать на самом деле и сказать, что нет, ты все-таки нормальный, вот, наверное, в этот момент как раз Бог и открывается. Не тогда, когда мы находим в себе оправдание, надежду, именно в себе я имею в виду, да, на основании самого себя, на основании каких-то своих характеристик, каких-то своих мыслей, каких-то своих достоинств, а тогда, когда ты понял, что нет ничего, вот в этот момент приходит Бог, потому что раньше, наверное, прийти трудно. А зачем, если в тебе все хорошо на самом деле? И вот, наверное, это как раз и есть описание подобного состояния, когда псалмопевец доходит до него и удивляется, говорит: «Господи, и ты вот ко мне такому приходишь, и ты вот именно такого меня замечаешь, такого, которого вообще замечать не надо, так же, как грязь на подошвах». И вот это вот удивление, наверное, самое сильное, что звучит в этих словах. Даже неуверенность, хотя она тоже здесь звучит, а в первую очередь удивление. Знаете, наверное, Писание переполнено перлами описаний всех наших несовершенств, недостатков там и всего прочего. Давайте немножко пробежимся по верхам, что, собственно, удивляет псалмопевца. Наверное, цитировать подобные описания человеческих наших немощей можно до вечера будет. Но я, по крайней мере, выбрал несколько моментов, которые характерны для достаточно известных нам персонажей, персонажей новозаветных. Ну, в первую очередь, давайте откроем книгу Деяний. То есть вот обратим внимание на те иллюстрации, которые, собственно, показывают, кто мы, да? Кто есть те, кто является нашими героями в Новом Завете, кто есть мы сами на их фоне. Итак, книга Деяний, 4 глава, 13 стих. Книга Деяний. 4 глава, 13 стих. Выбранные мной отрывки отнюдь не покажут всего спектра. Это какие-то выборочные моменты, но, по крайней мере, они позволят нам, если не увидеть картину целиком, то, по крайней мере, где-то, наверное, настроиться на нужную волну. Итак, Деяния 4:13. «Видя смелость Петра и Иоанна, и приметивши, что они люди некнижные и простые, они удивлялись, между тем узнавали их, что они были с Иисусом». Ну, вроде бы, казалось бы, не самые большие недостатки, да? Но с другой стороны, кого мы воспринимаем, вот апостолов, кем мы их воспринимаем? Для нас это определенный недосягаемый идеал. Люди, которые пережили в своей жизни самый, наверное, потрясающий опыт недоступный никому другому. 12 человек, которые были удостоены особой чести, 3 года ходить с Иисусом, бок о бок жить с Ним, непосредственно наблюдать Его. Впоследствии Иоанн, упоминаемый здесь в своем первом послании, напишет, что мы видели, что слышали, что осязали руки наши. Да? То есть он говорит, это было настолько реально, настолько близко, что после того, как все это прошло, в это даже трудно поверить. Потому что ведь поначалу как они воспринимали Иисуса? Ну, как пророка, как особого человека, ну, не как Бога. Это потом уже пришло осознание. Итак, апостолы – это люди совершенно с уникальным опытом, ну и, соответственно, с определенным, совершенно уникальным статусом. Даже если бы мы очень сильно захотели, мы никогда не смогли бы обрести того, что обрели они. Возможно, что-то подобное, да, такое же нет. Это совершенно уникальные 12 человек, посвященные в особые уникальные откровения, которые они передавали, но нас от них всегда будет отличать то, что они слышали это от Бога, а мы от них. Это отличие будет всегда нас разделять. Итак, люди особенные, люди, которые перевернули мир, люди, по словам которых каялись 1000 человек, причем за раз, а не за жизнь. Люди, обладающие совершенно уникальными особенностями и возможностями. Люди, обладающие уникальными дарами. Понятно, эти люди для нас всегда особенные, для нас, для верующих, для христиан. Но вот что интересно. Какую характеристику дают им современники и люди, смотрящие на них со стороны? Люди простые и некнижные. Знаете, наверное, всегда найдутся люди, которые, смотря на нас, будут видеть не наши достоинства, не наши победы, не наши заслуги, а будут видеть то, что мы люди простые и некнижные. Ну, если мы действительно простые и некнижные. Ну, стать книжным, в принципе, несложно, а простым для людей ты будешь всегда. Всегда ты будешь проще, чем он сам. То есть дать подобную характеристику мне со стороны другого человека будет очень несложно. Что-то он во мне не поймет, что-то не примет, что-то для него будет, для меня достоинством, для него недостатком. То есть в любом случае он не увидит во мне глубины просто потому, что не захочет, не будет на это настроен. То есть дать подобную характеристику, увидеть вот это, глупость твою, ограниченность, да, мелочность, ну и так далее – это люди будут видеть всегда. Это люди видят во мне. Это я, не хотя или хотя того, вижу в других. Итак, что есть человек? Даже апостолы были признаваемы людьми некнижными и простыми. Ничего особенного в них не видели. Потому что человек смотрит всегда со своей колокольни. Он всегда пытается найти в другом человеке то, что в первую очередь сам ценит, а ценит то, что в нем самом есть. Да, то есть смотреть через собственную призму. Поэтому, когда смотрю на другого человека, вижу совершенно другую картину, мне очень трудно оценить то, что в нем. Итак, вот первый момент. Да? Люди простые, ничего в них особенного. То есть, что бы ты ни сделал, другой посмотрит на тебя и скажет, да ничего особенного. Да? Либо я так могу, либо могу лучше, либо мне вообще это не надо, поэтому можешь даже не стараться меня удивить. Еще один момент. Хорошо, давайте перейдем к человеку вполне книжному и не очень простому, апостол Павел. В первом послании к Коринфянам апостол Павел сам про себя в 15 главе с 8 стиха прочитаем. 15 глава, 8-9 стихи. Говоря о себе, он пишет следующее. «И после всех явился, в смысле Иисус, и мне, как некому извергу, ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божью». Интересно, Павел, когда пишет эти строки, скажем так, находится на пике своего апостольского служения и авторитета. Ну да, это служение, безусловно, не безоблачное, ну как, в общем, впрочем, и все то, что пребывает на земле и связано с нами, но тем не менее это пик служения апостола Павла. И вот Павел, который к тому времени успел сделать достаточно много, и смотря на этот объем, который он успел сделать к этому моменту, лично мы можем смотреть и завидовать, и тем не менее, обладая вот уже этим накопленным багажом, Павел оборачивается назад и говорит: «Явился мне как некому извергу, ибо я наименьший из всех апостолов». Уж кто-кто, но про апостола Павла, я думаю, даже распоследние фарисеи и саддукеи не могли бы сказать, что он человек не книжный и простой. Потому что, как я сказал, был он отнюдь весьма книжным, обучался у ног Гамалиила, это один из известнейших учителей той эпохи, был довольно-таки известным в своих кругах и был отнюдь непростым человеком. И тем не менее, сам Павел дает себе характеристику. И знаете, что я думаю? Ну, во-первых, трудно здесь заподозрить Павла в неискренности, что он как бы себе цену набивает. Да? Такое, вообще такая черта у нас бывает. Мы иногда пытаемся в глазах других себя вроде бы унизить, ну, для того, чтобы через это видели наше достоинство и высоту. Да? То есть такой чисто психологический прием на самом деле. Мы же не верим, что мы действительно такие. Мы верим, что мы ого-го. Павла трудно здесь заподозрить в неискренности. Очень трудно. Я думаю, он действительно в этом абсолютно убежден, что он действительно изверг и что он наименьший из апостолов. Единственное, вот на чем оставляла Павла его же рациональность, это на том, что он всегда доказывал и был готов доказывать и убеждать окружающих, что он апостол, избранный Богом. Но, видимо, вот в этой иерархии апостольской он ставил себя на последнее место. Ну, во-первых, он и по времени был призван позже, да, и был призван он Христом в духовном смысле все-таки, да, не так, как те остальные. И все-таки пришел он в это апостольство через весьма-весьма негативный опыт. Да. Он гнал христиан, и посредством этих гонений, я думаю, многие были и казнены в том числе. И Павел понимал, что на его совести это. Знаете, вот смотрите, опять же, Павел произносит эти слова, пусть искренне, но на пике своего апостольства. Неужели, вот чисто так, разумно давайте порассуждаем, неужели то, что он уже сделал, не перекрыло то, что он сделал когда-то? Ведь мы знаем, как аксиому, когда человек пришел к Богу, ему прощены грехи, все, беззакония прощены, грехи изглажены. Что, Павел об этом не знает? Я думаю, прекрасно знает. Он знал Писание лучше нас с вами. И тем не менее, Павел дает эту характеристику самому себе. Почему-то он не находит себе оправданий. Мы зачастую находим себе оправдания даже на пустом месте. А Павел не может их найти даже вроде бы из всего того, где можно было бы найти. Я думаю, к этому времени посредством Павла спаслось гораздо больше людей, чем было им погублено. Это так, чисто математически. Павла это не успокаивает и не устраивает. Он не находит себе оправдания, он дает себе вот эту характеристику. Сделал один раз, погубил кого-то, это уже не вернуть. Это можно надеяться уже только на милость Божью. Может быть, Бог что-нибудь и сделал, но ведь посредством меня это произошло, и это не исправить уже, это прошло. И поэтому то, что ты сделал после, ты не можешь знать, перекрыло оно или не перекрыло. Ты можешь только делать как можно больше, чтобы успеть максимально в оставшиеся тебе годы. Потому что ты не знаешь, сколько тебе нужно сделать для того, чтобы была уплачена прошлая цена. Скорее всего, никаких лет и десятилетий тебе не хватит. Итак, Павел не находит себе оправдания. Он видит себя именно таким. Видит честно, видит искренне. И именно это является, собственно, ну, определенным его двигателем вперед. Он хочет идти дальше, он хочет быть достойным того прощения, которое все-таки Бог ему оказал, как вот такому извергу. Знаете, наверное, без труда можно увидеть в Павле нас с вами. И мы поступали как изверги, и мы, можем быть, и скорее всего являемся наименьшими в той категории, в которой мы объективно себя видим, вот, собственно, в социальном плане. Да? То есть мы находимся в определенной какой-то социальной категории. Павел в ней видел себя наименьшим. Скорее всего, мы такие же. Понимаем мы это, не понимаем, скорее всего, это правда. Это так оно и есть. И чем ты быстрее это увидишь и осознаешь, тем, наверное, лучше. Ну и третий момент, наверное, пожалуй, самый такой яркий, с одной стороны, самый показательный, а с другой стороны, до конца непонимаемый, наверное, нами. Это пример самого Иисуса. Ведь Иисус, будучи Богом, мы прекрасно знаем, стал человеком. Это тайна, которую трудно понять, но тем не менее, давайте вспомним Евангелие от Иоанна, 1 глава. Я прочитаю 14 стих, точнее его первую часть. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих. «И Слово стало плотью». Знаете, наверное, для Бога нет большего унижения, чем стать человеком. Самоуничижение можно и так назвать, но, по-моему, сути это сильно не меняет. Бог унизился добровольно, и как ни крути, именно это произошло. Мы в своем существовании находим достоинство, а для него это было унижением. В богословии, вообще в христианском вероучении, есть понимание того, что Иисус уничижался как бы трижды. Первое его уничижение – это воплощение в человеческом теле. Вторая ступень уничижения – это его смерть, то, что он позволил себя убить. И третье уничижение – это когда он нисходит в ад, хотя абсолютно не был этого достоин. Итак, вот она первая ступень, которая уже достаточно глобально сама по себе. Бог стал таким, как мы, для него это было унижением. Об этом, в общем-то, говорит в послании к филиппийцам апостол Павел. «Уничижил себя самого, став подобным, как мы». Мы в этом состоянии находим достоинство. Для Иисуса не было никакого достоинства в том состоянии, в котором мы пребываем. И то, он был лучшим из людей, если говорить о нем, как о человеке. И даже в этом случае не было никаких достоинств. Знаете, наверное, вот правы те, которые говорят, для того, чтобы что-то понять, нужно это с чем-то сравнить. Ну, собственно, а как ты иначе-то поймешь? Если сравнивать меня с Иисусом человеком, я начинаю понимать, кто я такой. Даже если я сравниваю себя с ним как с человеком, про Божье совершенство я вообще уже не говорю. Итак, три примера, которые где-то иллюстрируют, кто мы есть. Наверное, они примерно позволяют нам понять, чему же удивляется псалмопевец. Господи, кто есть человек, что ты замечаешь его? Кто же я такой? Никто. Перед Богом я никто. В своих глазах я величина, но величина очень дутая. Итак, Писание, оно как бы ставит вот эту реальность на свое место. Но с другой стороны, все-таки, если я вот такой, если мы поняли причину удивления, то давайте вот в этом удивлении продолжим движение и посмотрим, а почему все-таки нас вот таких Бог замечает? Что ж такого особенного вот в этой дутой пустоте? Знаете, еще три примера, которые приводят как раз именно те персонажи, о которых мы только что говорили. Петр, Павел, ну и, собственно, сам Иисус. Они, понимая вот это состояние, тем не менее видят как бы его оборотную сторону. И они как раз и объясняют, почему нас вот таких Бог замечает. Итак, первое послание Петра. Ну, начнем, собственно, с Петра, с которого мы начинали те примеры. Первое послание Петра, 2 глава, 9-10 стихи. 1 Петра, 2 глава, 9-10 стихи. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованы». Итак, Петр начинает рассказывать о том, что же может произойти с нами, что происходит с нами, что должно произойти с нами. Статус должен поменяться. Но меняем его не мы, меняем не своими силами. В нас что-то делает Бог. Он меняет нас, наш статус, начиная что-то в нас производить определенные изменения. И вот от того состояния не книжные, простые изверги, наименьшие и так далее, и так далее, вдруг этот статус начинает меняться, и Бог начинает видеть во мне совершенно что-то другое. Он начинает видеть во мне себя, не мои достоинства, а то, что сам же и вложил. Знаете, наверное, один из моментов привязанности детей и родителей в том, что родители видят в детях себя. Это мое подобие. Я себя как бы воспитываю, себя взращиваю, я хочу взрастить себя лучшим. Вот, наверное, где-то подобные отношения между Богом и возрожденным человеком. Бог видит в человеке себя, свой портрет, свои характеристики и старается взрастить его как можно больше, чтобы этот портрет максимально заполнил это дитя, этого человека. И вот в этом состоянии, описывая это состояние, Петр как раз перечисляет целый набор характеристик. Царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, народ Божий, помилованный и так далее. Вот это состояние, оно преобразовывает нас. Ведь все то, что Петр здесь называет, в нас этого не было, никогда не было. Его оттуда, из глубины не достанешь, потому что его там нету. Бог дает, Бог взращивает, тем самым меняя наш статус. Давайте обратимся еще к одной иллюстрации, уже озвученной апостолом Павлом. Послание к Ефесянам, 2 глава, 19 стих. Послание к Ефесянам, 2 глава, 19 стих. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Знаете, вот, наверное, больше всего поражает вот эта фраза. «Вы свои Богу, вы не чужие, вы Ему принадлежите, вы Его, и вы друг другу свои». Родственники, вас уже невозможно разорвать. У вас могут испортиться отношения, но вы уже родственники. Это род связи, который словами удалить невозможно. Родственники могут находиться в самых разных взаимоотношениях, от лучших до максимально худших. Но обратите внимание, никакая ссора не перестает делать нас родственниками. Духовное родство – я думаю, по своей природе еще более серьезная связь. И вот Павел как раз и произносит, вы свои Богу, вы друг для друга находитесь в совершенно особенной связи. Опять же, почему? Да потому что он так сделал. Он что-то в нас изменил. Он сделал нас своими. Мы уже не чужие. Ну и последняя иллюстрация. Это слова Христа. Евангелие от Иоанна, 15 глава. 15 же стих. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 15 стих. «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я называл вас друзьями, потому что сказал вам все, что вы слышали от отца моего». И вот Иисус, прекрасно зная, кто мы есть, лучше нас самих зная, уходя с этой земли, говорит, вы мои друзья, вы свои, вы со мной, я в вас и я с вами. Ближе связи трудно придумать. Вот она картина, которая так сильно удивляет псалмопевца. Господи, кто есть человек, что ты его замечаешь? Мы не замечаем грязи на своих подошвах, мы даже туда стараемся особо не смотреть. Бог смотрит. Бог замечает, Бог меняет наш статус, мы становимся в каком-то смысле достойными, но достойными, опять же, не сами по себе, не потому что в нас чего-то нашлось, а потому что Он что-то сделал. Знаете, наверное, это так и останется тайной, как же это так происходит. Наверное, на этот вопрос трудно ответить до конца. Это можно только проверить, и в этом можно только убедиться. Писание не объясняет всего. Писание не объясняет всей глубины. И я думаю, в нашем нынешнем состоянии просто трудно понять, что же там происходит. Трудно полностью объяснить вот всю глубину этого удивления псалмопевца. Потому что это действительно тайна Божья. Ее можно отчасти констатировать, отчасти объяснять, но осознать в полной мере, я боюсь, невозможно, точно так же, как невозможно в полной мере осознать, кто такой Бог. И тем не менее, вот эта картина, кто есть мы на самом деле, какими Бог нас делает, опять же, не потому, что мы сильно постарались, приводит нас к определенному результату взаимоотношений. Что же мы теперь, на что же мы имеем право вот в этом измененном статусе, новом статусе? Знаете, опять же, наверное, на этот вопрос, на что мы имеем право и какие у нас есть возможности, вопрос весьма широкий, глобальный по своему значению, на него можно отвечать по-разному и долго. Но я, по крайней мере, избрал такой один вариант ответа, основанный на первом Евангелии, первом послании Иоанна. Всего 5 глав в этом послании, оно относительно небольшое. Но знаете, что меня поразило? Меня поразило в этом послании количество слов «дерзновение», которые автор здесь использует. Он использует это слово практически в каждой главе, ну, помимо первой. Вторая, третья, четвертая, пятая главы он произносит это слово применительно к нам. Мы имеем дерзновение. Интересно то, что в новом переводе использовано слово «уверенность» или «без страха». Честно говоря, слово «дерзновение» мне как-то больше нравится, оно более сильное, что ли. Определенная дерзость, которую Бог нам позволяет иметь. Это не наша собственная дерзость. Это то, что позволяет нам Бог. Вот этот измененный статус, он действительно делает совершенно другими и наши взаимоотношения с ним, и, соответственно, наши возможности. Итак, первый отрывок, вторая глава, 1 Иоанна, 28 стих. 1 Иоанна 2:28. «Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы, когда он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред ним в пришествии его». Итак, первое дерзновение. Мы имеем дерзновение, определенную дерзость, определенную абсолютную уверенность не постыдиться перед ним. Скажите, нам есть в чем стыдиться? Вот так вот, а может и больше. И тем не менее, здесь почему-то вот все, вся вот эта вот глубина нашего стыда, она снимается. И Иоанн говорит, мы имеем дерзновение. Есть дерзновение предстать пред ним без стыда, имея стыд. Он никуда не девается, он просто снимается. Третья глава, 21-22 стихи. «Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, и чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное перед Ним». Итак, еще одно дерзновение. «Чего не попросим, получим». Но здесь ставится условие. Должно сердце не осуждать, заповеди мы соблюдаем, делаем благоугодное. То есть мы проверяем, что мы делаем. Мы проверяем свое состояние, мы проверяем свою совесть и не затыкаем ей рот, а действительно пытаемся ее по-настоящему ублажить, эту нашу совесть. Что действительно я все делаю правильно, и перед глазами Бога, по крайней мере, сделал максимально из того, что, на что был способен. То есть моя совесть спокойна, я имею дерзновение. Еще одна дерзость – попросить и получить. Согласитесь, наверное, это один из наиболее ожидаемых моментов нашей жизни. Вспомните сказки про волшебную палочку, например, да, и про все подобное, подобные волшебные артефакты, чего бы я ни захотел, получил бы, да, или там старик Хоттабыч, или что-нибудь в этом роде. Да это вообще самое желанное, я прошу и получаю. И вдруг Иоанн говорит, вы имеете такое дерзновение. Вот сказка становится былью, интересно. Да? Правда, определенные условия, не самые простые, но, тем не менее, вполне выполнимые. Третья дерзость, 4 глава, 17 стих, 4:17. «Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как Он». Итак, дерзновение в день суда уже. То есть приходим перед Ним и имеем дерзновение быть оправданными, да, то есть получить прощение и награду хотя вроде бы не заслужили на самом деле. Потому что кто мы есть на самом деле и что стоит наше добро, мы говорили в самом начале. Итак, имеем дерзновение прийти и получить то, чего не заслужили вообще, в принципе. Дерзновение имеем, данные им опять же. Ну и последний момент, 5 глава, 14-15 стихи. «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас, а когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни попросили, знаем и то, что получим просимое от Него». В принципе, интересно, что здесь Иоанн даже возвращается к некой своей предыдущей мысли. Вот во втором дерзновении он говорил примерно то же самое, но там было масса условий, здесь же, обратите внимание, ни одного условия уже нет. Интересно, как вот в этих четырех дерзновениях меняется даже настроение или состояние Иоанна. Потому что, смотрите, вот прочитаем еще раз первое, да, дерзновение 2.28. «Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы, когда он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред ним в пришествии его». Здесь как бы звучит определенный призыв, да, то есть пробуйте это делать, это получится, это возможно. Еще не звучит уверенности, но звучит призыв, это возможно, да, то есть попробуйте, должно получиться. Второе дерзновение, 3.21-22. «Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, и чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодно перед Ним». Вот здесь уже звучит надежда, от призыва к надежде. Третья ступень, 4.17. «Любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как Он». Вот здесь уже уверенность звучит. А в последних словах 5.14.15. «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас, а когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни попросили, знаем и то, что получаем просимое от Него». Вот здесь уже какое-то совершенно другое состояние, когда это не уверенность уже, когда это уже произошло. А это уже не состояние уверенности, это состояние пребывания. Интересно, как градации здесь идут, да? Призыв, надежда, уверенность, пребывание. Пребывание, в котором уже нет никаких условий, все безусловно. Вот это то, что мы имеем. Это то, на что мы имеем право. Вот мы те, с кого мы сегодня начали свое рассуждение. Мы никто. В глазах Бога, на фоне Его величины, на фоне Его святости, мы никто. Мы те, кто пытается найти достоинство в том, что для Бога было уничижением. Мы, являющиеся извергами, наименьшими в любом смысле этого слова и так далее. И вот Бог что-то с нами делает. Бог что-то хочет с нами делать. Нам трудно ответить на вопрос, почему и зачем. И тем не менее, Писание, не объясняя, просто констатирует этот факт. И она говорит, возможно, в это трудно поверить, но тем не менее, это так, возьми и проверь. И я думаю, блаженными будем мы, если будем проверять правильность этого каждый день. И пусть Господь благословит нас в этом. Аминь.